Николай Васильевич Гоголь. Рим. Повесть. Попробуй взглянуть на молнию, когда, раскроивший черные, как уголь тучи, нестерпимо затрепещет она целым потопом блеска. Таковы очи у Альбанки Аннунциаты. Все напоминает в ней те античные времена, когда оживлялся мрамор и блистали скульптурные резцы. Густая смола волос, тяжеловесную косою вознеслась в два кольца над головой и четырьмя длинными кудрями рассыпалась по шее. Как ни поворотит она сияющий снег своего лица, образ ее весь отпечатлелся в сердце. Станет ли профилем? Благородством дивным дышит профиль. И мечется красота линий, каких не создавала кисть. Обратится ли затылком с подобранным кверху чудесными волосами, показав сверкающую позади шею и красоту невиданных землею плеч? И там она чудо. Но чудесней всего, когда глянет она прямо очами в очи, водрузивших лад и замирание в сердце. Полный голос ее звенит, как медь. Никакой гибкой пантере не сравнится с ней в быстроте, силе и гордости движений. Все в ней венец создания, от плеч до антично дышащей ноги и до последнего пальчика на ее ноге. Куда ни пойдет она, уже несет с собой картину. Спешит ли в вечеру к фонтану, скованной медной вазой на голове, вся проникается чудным согласием, обнимающая ее окрестность. Легче уходят вдаль чудесные линии альбанских гор, синее глубина римского неба, прямее летит вверх кипарис, и красавица южных дерев, римская пинна, тоннее и чище рисуется на небе своею зонтикообразную, почти плывущей на воздухе верхушкою. И все, и самый фонтан, где уже столпились в кучу на мраморных ступенях одна выше другой альбанские горожанки, переговаривающиеся сильными серебряными голосами, пока поочередно пьет вода звонкой алмазной дугой в подставляемые медные чаны. И самый фонтан, и самая толпа, все кажется для нее, чтобы ярче выказать торжествующую красоту, чтобы видно было, как она предводит всем, подобно как царица предводит за собою придворный чин свой. В праздничный или день, когда темная древесная галерея, ведущая из Альбана в Кастель-Гандольфо, вся полна празднично убранного народа, когда мелькают под сумрачными ее сводами щеголями Ненти в бархатном убранстве с яркими поясами и золотистым цветком на пуховой шляпе. Придут или несутся вскачь ослы с полузажмуренными глазами, живописно неся на себе стройных и сильных альбанских и фраскотанских женщин, далеко блистающих белыми головными уборами или таща вовсе не живописно, с трудом испотыкаясь длинного неподвижного англичанина в гороховом непроникаемом макинтоше, скорчившего в острый угол свои ноги, чтобы не зацепить ими земли, или, неся художника в блузе, с деревянным ящиком на ремне и ловкой вантиковской бородкой. А тень и солнце бегут попеременно по всей группе, и тогда и вон и праздничный день при ней далеко лучше, чем без нее. Глубина галереи выдает ее из сумрачной темноты своей всю сверкающую, всю в блеске. Пурпурное сукно альбанского ее наряда вспыхивает, как ищерь, тронутая солнцем. Чудный праздник летит из лица ее навстречу всем. И, повстречав ее, останавливаются, как вкопанные, и щеголь Миненте с цветком за шляпой, издавший невольное восклицание, и англичанин в гороховом макинтоше, показав вопросительный знак на неподвижном лице своем, и художник с вандиковской бородкой, доля всех остановившейся на одном месте, подумывая, тот-то была бы чудная модель для Дианы, гордой Юноны, соблазнительных граций и всех женщин, какие только предавались на полотно. И дерзновенно думая в то же время, тот-то был бы рай, если б такое диво украсило навсегда смиренную его мастерскую. Но кто же тот, чей взгляд неотразимее вперился за ее следом, кто сторожит ее речи, движения и движения мыслей на ее лице? 25-летний юноша, римский князь, потомок фамилии, составлявшей когда-то честь, гордость и бесславие средних веков, ныне пустынно догорающий в великолепном дворце, исписанном фресками Гверчина и Караччи, с потускневшей картинной галереей, с полинявшими штофами, лазурными столами и посидевшим, как лунь, дворецким. Его-то увидали недавно римские улицы, несущего свои черные очи, метатели огней из-за перекинутого через плечо плаща, нос, очеркнутый античной линией, слоновую белизну лба и брошенный на него летучий шелковый локон. Он появился в Риме после 15 лет отсутствия, появился гордым юношей вместо еще недавно бывшего дитя. Но читателю нужно знать непременно, как все это свершилось, и потому пробежим наскоро историю его жизни, еще молодой, но уже обильной многими сильными впечатлениями. Первоначальное детство его протекло в Риме. Воспитывался он так, как в обычае у доживающих век своих римских вельмож. Учитель, гувернер, дядька и все что угодно. Был у него аббат, строгий классик, почитатель писем Пьетро Бембо, сочинений Джованни де ла Каса и 5-6 песней Данте, читавших их не иначе, как с сильными восклицаниями «Боже, какая божественная вещь!» и потом через 2 строки «Черт возьми, какая божественная вещь!» в чем состояла почти вся художественная оценка и критика. Обращавший остальной разговор на брокколи и артишоки, любимый свой предмет, знавший очень хорошо, в какое время лучше телятина, с какого месяца нужно начинать есть козленка, любивший обо всем этом поболтать на улице, встретясь с приятелем, другим аббатом,